Сегодня в научной рубрике мы завершаем цикл передач, посвященных мифу об амазонках. Современные находки археологов и антропологов позволяют предположить, что этот миф мог родиться у древних греков, когда они заметили среди степных кочевников множество мужеподобных женщин и женоподобных мужчин. Об образах скифов в греческой культуре рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Добровольская. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Мария, в предыдущей беседе мы с вами обсуждали, каков же мог быть социальный статус этих необыкновенных женщин-амазонок, обладавших мужской силой. И вы рассказывали, что, судя по находкам и богатым захоронениям в курганах, эти женщины занимали высокое положение у скифов. Ну а каков же мог быть статус мужчин, у которых тоже наблюдались гормональные нарушения? Вот чем они могли заниматься в кочевом племени?
Конечно же, жречество было выражено, да, вот эти же инарии, они как бы выполняли вот эти жреческие функции. Но нужно сказать, что вот это такая вот биполость, она для многих азиатских жрецов, то есть шаманов, да, характерна. То есть шаман, он вообще, он может быть, менять свой пол, поскольку он такой...
Ну, это как бы в переносном смысле,
ну,
да?
Ну, да, 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 да. Ну, а в реальности уже...
Ну, поскольку шаман может переселяться, да, то, соответственно, он может переселяться в существо другого пола. Но это тоже интересно, потому что, вполне возможно, это свойство шаманов и родилось на основе того, что это были люди гермафродиты. Может быть, это было, наоборот, не причина, а следствие?
То есть... Конечно, особенно в каких-то очень архаичных культурах, вообще все странное, да, и не норма, она, безусловно, привлекает внимание.
Сразу выделяется и получает особый статус.
Да, конечно. Ну, но с другой стороны, это и в нашей культуре точно так же. Другое дело, как общество готово... Просто для нас уже что-то другое становится редким. И другое дело, готово ли это общество эту странность или эту редкость принять и использовать, да, как бы себе во благо. Или просто отказывается от этой странности и не хочет знать ее.
Ну, статус особый уж точно не подарит современное общество чему-то уродливому или чему-то странному, или новому, или неизвестному. То есть, скорее, это не будет почетный статус, и не будет в этом, будет, может быть, больше отторжения.
Ну, это зависит от степени толерантности. Да, и потом у нас такое все-таки пестрое общество, и мне кажется, что как раз сейчас настолько, по крайней мере, среди молодых людей выражена тяга к чему-то причудливому.
Экзотическому.
Что почему бы и нет?
А как же скинхеды?
Будем надеяться, что все-таки процент такого агрессивно стандартного населения все-таки окажется не слишком велик. Будем надеяться. Но агрессия — это всегда агрессия, и тут даже и обсуждать нечего. Так что мне представляется, что такие взгляды на давно всем привычные мифы интересны. И действительно, вот возвращаясь к началу, да, ведь греки, даже в подвигах Геракла, да, есть упоминание о скифах. Казалось бы, ну что им эти варвары, да? Нет. Девятый, по-моему, или какой-то другой там подвиг Геракла, когда он должен у скифской царицы Ипполиты добыть пояс. А пояс, между прочим, носят только воины. Ну, пояса – это вообще, это не просто пояс, к нему крепились там всякие атрибуты, и поэтому наличие пояса, даже вот специальные такие поясные крючки, которые сохраняются, потому что все остальное было из органических, а эти крючки металлические, вот, в археологических памятниках, да, вот они, как правило, рассматривают как все-таки свидетельство того, что это уже какое-то воинское погребение. Вот, так что вот Геракл должен был добыть этот самый пояс Ипполиты. Вероятно, все-таки этот контакт этих двух миров неизбежен.
Был реальнее, чем мы сейчас можем себе представить.
И они стремились и отталкивали друг друга. И насколько греческая литература полна вот образами скифских каких-то, ну, в общем, конечно, мало привлекательных таких персонажей. Например, Афины нанимали как полицейских, как государственных полицейских именно за деньги. Хотя это было, с одной стороны, это были рабы, но им выплачивали деньги. Вот такое странное сочетание скифов-лучников. И они были вот такими городскими полицейскими. И у Аристофана они все время фигурируют как какие-то такие тупые и совершенно никчемные создания там на улицах Афин, которые должны наводить порядок.
Как вы думаете, какие данные нужно было бы получить, чтобы получить какую-то более ясную и четкую, даже вот определенную картину, кто же были эти амазонки? Что нужно узнать, чтобы получить ответ на этот вопрос?
Я думаю, что действительно нам нужно провести крупное исследование палеоантропологических материалов из хорошо датированных скифских памятников с разных территорий, различных частей вот этого обширного скифского ареала. И когда это будет проведено, это комплексное исследование, которое включает в себя и изучение какого-то генетического своеобразия, конечно же, хорошо бы все-таки, чтобы генетики тут помогли. Вот, и изучение вот такого статуса, собственно, физиологического, да, вот тогда, наверное, мы будем иметь эту картину.
И получим ясный ответ.
И получим, по крайней мере, более фундированное какое-то представление о том, что же это была за такая общность.
Мария, а вот как-то есть такое вроде маленькое несоответствие. Вот вы говорите про находки в основном 4 века, да, до новой эры, а ведь миф об амазонках, они, наверное, гораздо раньше сложились, на много-много веков.
Безусловно. Вообще нужно сказать, что вот эти амазонки, они, скорее всего, греками ассоциировались с киммерийцами и даже предкиммерийцами. Ведь в гомеровском, да, у Гомера есть амазонки, и, собственно, это время, так сказать, пред даже киммерийское. А киммерийцы тоже кочевники. Киммерийские племена, племена, которые жили, ну, понятно, что на территории Крыма, но побережье Черного моря, да, и они были вытеснены скифами. Когда скифы появились, собственно, при Черноморье, никто толком не знает. Вообще происхождение скифов же до сих пор остается загадкой, да? То есть памятники их там, на Северном Кавказе появляются где-то в VII веке. И вот,
в VII веке до нашей эры.
Да, в VII веке до нашей эры. И они вытесняют, изгоняют киммерийцев с их исконных земель, киммерийцы отступают в Малую Азию, и за ними устремляются скифы, где там они хозяйничают несколько десятилетий, пока не доходят до границ Египта. Фараоны откупаются от них, чтобы скифы не разоряли их города. Вот, но как вот такая, как бы, прошу прощения за фамильярность, разбойничья такая компания, она, конечно, не имеет перспективы, поэтому они возвращаются через несколько десятков лет в свои степи, потому что кроме как грабить, они там ничего не хотели делать. А это не очень продуктивное занятие. Вот поэтому, конечно же, все эти греческие, вы совершенно правы, мифы восходят гораздо более ранним эпохам. То есть где-то к началу первого тысячелетия.
Это значит, что миф об амазонках нельзя сейчас строго привязывать к скифам,
безусловно.
Да. А если он возникает раньше у каких-то других кочевых народов и потом продолжает жить, вполне возможно, он выжил.
Аналогичные ситуации, возможно, возникали.
Да, если вы говорите, что и у сарматов наблюдались такие же явления гормональные, то, может быть, он жил бы и дальше, но просто уже наступили другие времена, и уже не мифы, а просто реальность, уже источники есть более достоверные.
А когда стали кочевники на лошадях ездить? Ведь лошадь не так уж давно приручили.
Да, лошадь, собственно, последнее домашнее животное среди вот этой всей когорты. Вот сейчас как раз время, когда очень активно занимаются и археозоологи, и археологи проблемой вот одомашнивания лошади. Где и когда, да? Поскольку есть несколько гипотез и несколько районов, либо это южно-русские степи, либо это район, наоборот, Ближнего Востока и в самом общем виде, например, территории Ирана, да, ну, разные возможные, тут еще однозначного нету ответа, и это в самом общем виде это эпоха раннего металла, скажем так, эпоха, скорее всего, и неолита, но, опять же, пока мы не имеем четких датированных памятников, где мы можем точно сказать, что вот это уже лошади домашние, а не дикая. Да, это вообще очень даже, может быть, так неправильно искать какую-то дату, да. Мы должны определить период, на протяжении которого активно происходил вот этот процесс, так сказать, одомашнивания, потому что там табуны диких лошадей выпасали и припасали очень давно, с эпохи первобытности. Да, тех же самых населений южно-русских степей. А вот именно лошадь стала спутником таким человека, близким спутником, да, когда ее стали запрягать в повозки, в колесницы. Да? Ведь, как вы помните, все, скажем, ранние цивилизации всегда в памятниках, каких-то росписях настенных, барельефах и так далее, очень часто фигурирует вот этот вот величественный сюжет колесницы, в которую запряжены приближен, может быть, я не знаю, конь, может быть, лев, да, но вот возьмем ли мы Ближний Восток или Египет, да, вот это ранний этап одомашнивания, такого полного одомашнивания лошади.
Ну да, но, скажем, да. В Древнем Египте там же не было конницы. Конница, по-моему, в Ассирии появляется.
Да, да. И, собственно, всадник, как всадник, появляется, конечно же, в раннем Железном веке. То есть, опять же, это...
Это где-то 3000 лет назад.
Нет, примерно, ну, да, 3000 лет назад. То есть, это где-то первое тысячелетие до новой эры. И, безусловно, вот эти конницы кочевнические, да, конницы скифов, кимерийцев, они, конечно, наводили, в общем, ужас, потому что они были очень стремительны, они были непривычны, и они очень вели себя не так, как вели себя другие войска, как было принято вести. Вот эти маневры быстрые, отступания, да, они же не держались за землю, вот. Земледелец охраняет землю. Кочевник не охраняет землю, у нее ее.
А, то есть во времена кимерийцев, как раз вот примерно, когда могли сложиться эти мифы, угу. Да, в тысячу лет до новой эры, угу. Это конные кочевники, это было еще очень новое явление.
Для цивилизации, конечно.
Такого да. еще не видели да. люди.
Ну, не то чтобы не видели, но, в общем...
Ну, орды да. людей, да. скачущих ну, верхом.
Да, потому что вот вспомните, да, сцены Троянской войны, а там колесницы, там поединки на колесницах.
Ну, естественно.
Да,
конечно.
То есть они верхом.
Еще вроде была такая версия, что мифы о кентаврах в связи угу. с этим тоже появились, когда греки впервые увидели человека, Газина, сидящего да. верхом на лошади, не разобрались, решили, что это такое.
Ну, скорее всего, в общем, конечно, для тех, кто был незнаком, да, с этим способом передвижения, да, это было в диковинку, конечно. Но опять же, все-таки, поскольку это уходит корнями вот в эпоху сложения мифов, вот это вот все-таки раннее время, да, и тут очень трудно вот нам как бы точку поставить. Вот с такого-то века они стали всадниками, может быть, это достаточно длительный процесс.
С доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института археологии Марией Добровольской беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.